Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И у нас воскресный вечер, как обычно, в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Батюшка, вот такой интересный вопрос нам пришел, на мой взгляд, на наш сайт. Пришло осознание того, что прошлая жизнь была сквернена грехом. Понимаю, что так больше жить нельзя. С чего нужно начать? Хочу изменить свою жизнь. Какими должны быть мои действия теперь?
Ну, так как не сказано, какие грехи, то действия должны быть противоположны этим грехам.
Понял, что так жить нельзя, значит, нужно жить наоборот.
Строго наоборот.
Наоборот, это...
Ну, это вот если шел на север, надо на юг. Если на запад, надо на восток.
Много говорил, помолчи.
Да.
Был жадным, поделись.
Ну, не поделись, а надо быть щедрым. Поделись это, а единой акции недостаточно.
Хочется, а не получается, пачка.
Ну, тогда, значит, все останется так, как есть.
Но достаточно ли одного усилия человека?
Нет. Синергия усилий человека и благодать Святаго Духа. Бог всем хочет спастись.
Так, может быть, тогда начать с того, чтобы обратиться к Богу за помощью?
Тут порядок не важен. Можно и по ходу дела.
Потому что часто люди свидетельствуют о том, что желание у них есть, но при этом говорят, ничего не получается.
Ну, тут-то еще одного желания, конечно, мало. Нужно обязательно. Только употребляющие усилия восхищает Царствие Божие.
А вот когда и усилия прикладываются, и Богу просят, а при этом все равно не получается.
В чем не причина? Знаю таких случаев. Тут, значит, какое-то лукавство содержится.
Может быть, человек просто хочет быстрого результата?
А, так тоже может быть, да.
Но вот когда мы просим о чем-то действительно насущном и очень благом, а Бог медлит.
Ну, например.
Ну, например, ребенок заболел, и мы просим исцеления его болезни. Даже готовы сами поболеть вместо него и пострадать?
Нет, ну мало ли, что мы готовы. А воля Божия ему поболеть. Воля Божия нам немножко пострадать, нам немножко потерпеть, нам немножко похлопотать.
Человека подставили, оклеветали и молятся, и он сам, и многие вокруг него о том, чтобы Бог защитил. И все равно выносится обвинительный приговор.
Чего-то такого не встретил.
Чтобы невиновный человек был осужден?
Нет, это бывает, но это не значит, что молятся все вокруг.
Ну, кто знает.
Если все вокруг молятся, то обязательно будет результат. Просто всегда. Другое дело, что не мгновенно. Потому что ведь человек не понимает, что-то с ним, так сказать, произошло по воле Божией, а может, это за какие-то прежние прегрешения ему надо пострадать. Так тоже может быть.
Но вот Бог не объясняет нам порой, за что.
Не только Бог, а даже человек не объясняет. Приходит и говорит, что вот невинного взяли, обвинили в краже автомобиля, а он автомобиль не брал. Но 2 года назад он прохожего ограбил. Страдает за автомобиль невинно. Если по автомобильному делу, он не виновен, а по грабежу виновен.
Да, если покопаться в своей прежней жизни, много можно вообще.
Ну, бывает так. Не всегда. Но вот если уже так смотреть, некоторые взывают так, говорят, за что? Как копнешь, так мало еще.
Благодари Бога.
Ну, конечно, Бог, он, в общем, как бы лучше знает, кому какое лекарство дать.
Раба Божия Елена, как создать настоящую, крепкую, православную семью? И что она из себя представляет?
Она представляет из себя православную, крепкую, хорошую семью.
Ну, видно,
сам
какие-то качества.
Вопрошающий видит, мне кажется, он прекрасно себе отдает отчет, так все хорошо описал.
Настоящая, крепкая, православная. Люди друг друга понимают, уважают, исповедуют одну веру и строят домашнюю церковь.
Мало.
Мало.
Нужна любовь. Без любви никакой крепости не будет. Уважение. Ну, представьте себе, так уважают там. Один другого на доску почета на кухне вывешивает. Грамоты дает. Эти шоколадные медальки на грудь вешает. Нет, любовь должна быть. А уже из нее вытекает и уважение, и взаимное терпение, и снисходительность, и желание друг другу послужить.
Но любовь, она, те чувства, которые человек испытывает, они часто претерпевают изменения в течение жизни. И не всегда они бывают.
Бывает,
такими
но
сильными.
Все-таки человек, если руководствоваться Евангелием, то его чувства утончаются, становятся глубже, серьезней. Человек становится ответственней, готов больше потрудиться, не считается.
Но можно сказать, что со временем человек перестает любить за внешнее, а начинает уже любить за внутреннее.
Нет, почему? Просто ему внешнее все нравится больше и больше.
Несмотря на то, что с возрастом человек менее, все менее и менее привлекательный.
Ну, я бы не сказал. Вот взять Елену Быстрицкую, как была красавица, так и осталась. Или Розанова. Чем старше, тем красивее. Или Катрин Денёв. Ну, вот. Или Федосеева Шукшина. Ну, вот как была с молоду красавица. И в зрелом возрасте тоже красавица. Ну, она, немножко красота меняется, но нельзя сказать, что сейчас менее красиво, чем тогда, когда муж был жив. Нет. Ну, во всяком случае, я так воспринимаю. Мне вот так видится, что вполне. А Елена Абрамовна так вообще. Ну, вот как была в Тихом Дону, так и сейчас. Просто невозможной красоты. Человек. Видно, что пожилой, трудно ходит, а все равно красавец.
Но эта красота уже все-таки вот, в старости, красота, она не во внешности, батюшка.
Ну, и во внешности тоже.
Вот когда человек мудрый и такой вот.
Ну, мудрость – это тоже дополнительная красота. Но не каждый же с годами становится мудрым.
От чего это зависит? Все-таки опыт-то у каждого.
От внутреннего делания. И, ну, человек, если мотается на ус, он мудрее. А если человек все проводит в ссорах, в подозрениях, в осуждении, там, в сплетнях, то он последние мозги растрачивает на это.
Батюшка, у нас есть первый звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. У меня вопрос к отцу Дмитрию. Скажите, пожалуйста, вот в одной из передач вы говорили, что не все крещенные люди по состоянию своей души, они христиане на данный момент. То есть вести себя они могут по-другому и таким образом как бы не являться христианами, хотя в прошлом крещении. А вот может ли наоборот человек не крещенный быть христианином, вот, применительно к нашему времени, вот без учета примера разбойника на кресте? Спасибо.
Ну, конечно, может, сколько угодно. У меня даже в приходе такие есть.
Это вы опять вспоминаете это.
Кого?
Мусульманку.
Даже сейчас я другую мусульманку вспомнил. Она сегодня приходила. Но она уже сейчас крестилась. Угу. Вот. Ну, вот как я ее узнал, ну, совершенно христианская душа. Ну, вообще, каждая душа по природе христианская. Но если человек не испорчен воспитанием, как-то вот есть такие люди особенные. Ну, и потом вот дети. Когда с детьми общаешься, не отличишь крещенного ребенка от некрещенного. Что этот ангел, что это? Так они рассуждают. Вот, они такие... Ну, бывают дети и противные, конечно, но вот бывают и как ангелы.
Вот живет действительно человек, ну, явно христианской жизнью и по своим качествам душевным, по поступкам, по всему. А крещение не принимает.
Вот. А куда спешить-то? Вот я тут познакомился с одним человеком. Очаровательный совершенно человек. Крестился в 60 лет, сейчас ему 69. Просто от общения с ним получил истинное удовольствие.
То есть, если человек живет истинно христианской жизнью, то ему и крещение как бы не надо торопить.
Вообще торопить ничего не надо, но должно все вырасти. Он созрел и вырос.
Как-то ко мне пришел человек и говорит: батюшка, друг погиб в автомобильной катастрофе. Очень хотел креститься. Добрый, добрейшей души был человек, но не успел, вот погиб. И начал спрашивать, говорит, нельзя ли вот сейчас его как-то покрестить? Я говорю, уже нет, все. Вот он очень сокрушался, говорит, ну как же так вот? И человек желал, и такой был хороший. Но вот Господь не дал человеку принять этого крещения.
Ну, понимаешь, какой? Если бы желал, то давно бы покрестился. Пришел бы ночью в храм, подождал бы до утра. Батюшка пришел перед службой, он сказал: батюшка, крести меня, хоть за 5 минут. Батюшка говорит: ой, да некогда, давай после службы. Он говорит: ну, батюшка, ну, на тебе 30 тысяч рублей, покрести. Мне долго не надо все молитвы читать. Вот тебе водички, стакан, крести меня во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Все, какие проблемы-то? Хотел. Молодец. Господь обязательно это учитывает. Господь и намерение целует. Поэтому ничего тут страшного.
У нас принято вообще крестить ребенка чуть ли не на первой неделе его жизни. Очень многие просят, давайте поскорее покрестим.
А некоторые... Ну, это из суеверия. От маловерия. Представляешь, говорят, а вдруг с ребенком что случится? То есть, как будто Бога вообще нет. А есть сплошные случайности. Это же определенный, так сказать, скажем, контингент. Это маловерных, далеких вообще от Бога и Евангелия, от истории церкви людей. Вот, ну покрестили, все, довольны ушли, все, и можешь забыть этого ребенка, больше ты его не увидишь. Даже на следующий день не принесут причащать. Ну, потом.
Ваш, простите, у нас есть вопрос, но я потом...
Алло, здравствуйте, вернусь. Слушаем вас. Ну что, будем говорить или нет?
Добрый вечер.
Добрый
вечер, здравствуйте. Я Злата, крещенная Мария. Добрый вечер. Здравствуйте, я Злата, крещенная Мария. Мне 10 лет, я из города Белгорода. Я хотела задать вам такой вопрос. Вот мы узнали в вашей книге «Шаг к Богу», что можно изменять... Нам на прошлой неделе позвонил священник из нашего храма и порекомендовал, точнее сказал, что можно мое имя, Злата, как реконченица, ну, я прочитала, что мое имя, которое мне крещенное, Мария, можно поменять на имя, которое я ношу. Можно ли это сделать? Не будет ли это грехом? Спасибо большое.
Ну, во-первых, я бы не стал, а можно иметь два имени, а можно и пять. Вообще ничего такого страшного нет. Некоторые люди имеют пять имен. Например, родился, его как-нибудь назвали, ну, допустим, Святослав. Потом крестился Владимиром. Потом принял постриг иноческий с именем Платон. Потом принял мантию с именем Антоний. А потом схему с именем Варфоломей. И все пять имен можно праздновать как именины. Злата очень красивое такое славянское имя. Мария еще лучше, еврейское имя. В русской традиции самое распространенное. А что тут? Почему нельзя два имени? А имя свое можно вообще менять 365 раз в году. У нас в Большом Требнике есть молитва на наречение имени специальная. Священник читает ее над человеком, и он причащается с этим новым именем. И можно новое имя себе взять. Ничего такого в этом особенного нет. Но я бы оставил и то, и то.
Васька, немножко вернусь к предыдущему разговору. Но как человеку возрастать в христианской жизни без таинств церкви, если он не крещен?
Это тайна. Вот. Но он может возрастать, используя источники благодати Божией другие. Это Писание, имеется в виду все христианские книги, начиная от житий святых и кончая стихотворениями Григория Богослова. Потом он может творить добрые дела. Вот бывают такие люди, я тоже в своей жизни несколько таких встречал, а они говорят безотказные. Вот что не попросит, он то сделает с хорошим качеством и денег не берет. То есть если ему что-то заплатить, ну надо силком, то он скажет, да много. Ты встречал таких?
Встречал.
Ну вот. И я постарше немножко, я, наверное, больше таких встречал. Вот. Ну и третья – молитва. Молиться-то всегда можно. Как говорится, крещенный ты, не крещенный. Скажи, Господи, и Господь рядом. Вот, а дозреет человек, пожелает креститься или что-нибудь прочтет о крещении. А может, кто скажет. Бывает одно слово, человек очень на него влияет. И он как-то сразу раз, не всегда, но поворачивается.
Ну, в том-то
поэтому
и дело, что не всегда.
Есть источники благодати и для некрещенных. Можно быть хорошим человеком. Христианин – это не тот, кто крещенный. Христианин – это тот, кто крещенный, член церкви и живет по Евангелию, по-христиански.
Кто истинный ученик Христа?
Да, конечно.
У нас есть вопрос, батюшка.
Константин Великий, он за, меньше, чем за год крестился.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А давайте выключим звук в телевизоре, а то у нас не получится разговор.
Здравствуйте, я Анастасия. Я бы хотела задать вопрос, что у вас за слово было в начале?
В начале это...
Ну, вот,
я понимаю...
Бог, и слово было у Бога. И вот что это было за слово? Откуда оно произошло? Как оно появилось? Вот, оно же не могло так вот летать как-то непонятно откуда.
Почему? Очень даже могло. Это слово было предвечно. До...
И как это? Оно так... И, я не понимаю, вот
обожди,
почему...
Обожди. Ты, дай мне сказать. Я хочу уже ответить, а ты продолжаешь говорить, это невозможно. Есть такие понятия, которые не только детям, но и взрослым трудно понять. Они принимаются на веру. Понимаешь? Вот есть более простые вещи. Вот ты знаешь, например, что такое дезоксирибонуклеиновая кислота? Знаешь?
Нет.
Не знаешь. Ну вот, а дезоксирибонуклеиновая кислота по сравнению с предвечным словом, это вообще чепуха для первого класса. Вот. Поэтому очень многие вещи очень трудно понять. Они принимаются на веру. Нам Бог через апостола-евангелиста Иоанна сообщил. Сообщил о Христе. Христос получил свое имя при рождении. А до этого у него имени, кроме Бог и Любовь, не было. Было имя его Сын Божий. И вот он, Сын Божий, и был Божественным Словом. Он пришел на землю и получил имя еще и человеческое. Назвал себя Сыном Человеческим. Это одно из имен. А еще Христос Иисус. Вот. А до этого имени у него не было. Это он получил имя, потому что он пришел на землю спасти людей, а Иисус в переводе на русский язык означает спаситель. Поэтому то слово, которое было в начале, о котором говорит Иоанн Богослов в Евангелии, это имя Иисус Христос, это имя Сын Божий, это имя Божественная Любовь, это имя Слово. И это не надо понимать, это надо просто запомнить.
Как избавиться от любовной зависимости? И можно ли по-настоящему полюбить человека, являющегося предметом такой зависимости?
Можно все. Если делать все согласно Писанию.
Ну, да,
человек узнает, какова воля Божия из Писания. И старается свою жизнь выправить в соответствии с Писанием. Он увидит, где несоответствие. И это несоответствие исправит. Это исправление именуется покаянием. Покаяние, оно исправляет человеческую жизнь.
А в Писании написано: все возможно верующему.
Да, конечно.
Когда человек истинно уверует Богу.
Да, он верует Богу и с верой ему молится об этом исправлении. И если мы, будучи злы, когда у нас сын или дочь просит хлеба, не дашь же ему скорпиона, так же отец, если будем просить Духа Святаго, даст.
Просящему него.
Да.
Это да. Инна из Новосибирска. 3-й год не могу решиться на исповедь. Боюсь, что вдвое согрешу, если повторю исповеданные грехи. Как справиться с этой нерешительностью?
Возникнет охота или нужда, и придется.
Да охота уже возникла, раз пишет человек, а нерешительность не пускает.
Ну, так опять можем вернуться к предыдущим. Все упование возложить на Бога, обратиться к Нему с молитвой, всю свою веру вложить в эту молитву. Господь поможет. Верую, Господи, помоги моему неверию. А можно вместо неверия помоги моей нерешительности.
Елена из Москвы. «В том любовь», цитата из Иоанна Богослова, «что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за наши грехи». А кого умилостивить?
Это есть образное выражение.
То есть это...
Поэтому и не сказано кого. Что значит умилостивление нашего греха? Это значит сделать его небывшим. Можно эту фразу перестроить. Ради покаяния нас в наших грехах. Можно по-другому сказать. Ради изглаживания наших грехов. Можно и так. И все это абсолютно тождественные выражения.
Ну, или во искупление наших грехов пришел Господь. Он же пришел
искупить. Можно, да, это тоже образное выражение, потому что, ясное дело, он никого ниоткуда не выкупал. Вообще к деньгам очень относился, так сказать...
Страдать-то должен грешник, а за него пострадал безгрешный Господь.
Да, любовь, она дает совершить такие вещи. Тем самым, плюс ко всему, что еще это совершает, еще и пример дает.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. Дмитрий, вот у меня такой вопрос. Значит, вот Господь сотворил Адама и Еву.
Да что вы говорите?
Священного Писания о том, что Адам и Ева согрешили, ну, первое, Ева пошла в райский сад, и там, значит, у древа познания добра и зла она встретила змея. Значит, вот вопрос такой у меня. Откуда в раю взялся змей, и почему же Господь, значит, знал заранее, уже все ведущий, всемогущий, вездесущий, что Адам и Ева согрешат и падут? Почему же он заранее знал о том, что грехопадение люди совершат, сотворяет их вот такими вот, получается, как несовершенными? Вот мне вопрос задал один из прихожан, он тоже храма мой знакомый, вот мы с ним вместе рассуждаем. И очень интересно, да, Дмитрий, ваше мнение бы вот услышать. Спасибо, Господи.
Мое мнение, что змей уполз из московского зоопарка. Потому что иначе откуда он мог в рай попасть? Из зоопарка уполз, полз, полз. Пока полз, выучил русский язык. Повстречался Еве. С ней поговорил на ее Евином языке. договорился с ней.
Хитрости научился по дороге.
По дороге хитрости научился. Ну, ну так, змей, это символ вообще мудрости, это, наверное, не случайно. Хотя странно. По сравнению с туловищем такая маленькая голова.
Как мне все это помещается? Да?
Ну, да, и, в общем, анатомия такая всяких рептилий, она не предполагает вообще. А и вот это ваш вопрос, это пустяковый. А интересно, как, имея такое строение челюсти и не имея голосовых связок, как он мог разговаривать? Азбукой Морзе, что ли, шипел? Поэтому как-то вы думаете дальше с вашим товарищем. А если не хотите думать, я вам советую почитать книжки. Есть хорошие книжки в библиотеках, может быть, и при вашем храме есть библиотека. Спросите у настоятеля, какую бы книжку прочитать. Вот. Ну, например, можно, если из древних книг, «Толкование на шестоднев» Василия Великого. Вот, пожалуйста. Очень даже. Может быть, будет вам понятно. Потому что вот для меня самая большая проблема, это вот как, не имея голосовых связок, змей мог с Евой разговаривать. И когда успел выучить русский язык. Конечно, по-русски говорили.
Пашка, ты из разряда как кит, у которого вот такое горлышко, мог иону проглотить.
Ну, это выяснили уже.
Да?
Ну, имелся в виду кит-то зубастый, кошелот. Ага. А у него большое горло. И более того, этот случай в истории повторялся. Заглотил один большой кошелот одного моряка, кита загарпунили, и он оказался живым. Он остался жив. Это вот бывало.
Есть у нас еще вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Да, еще. Осторожнее ходите в зоопарк. Знаете, там... Вот... Да, слушаем вас.
Батюшки, здравствуйте. Это...
Это что? Это как это понять?
Из Волгограда. Дмитрий,
так бы и сказал, Дмитрий. А то это... Да. Ну, Дмитрий, слушаем вас.
У нас некоторое время назад, не так давно, случился теракт, и был взорван автобус. И сейчас область обклеена листовками поиска гражданского мужа террористки, которая совершила это преступление, который по происхождению русский. Ну так о нем, во всяком случае, говорят. Вот в чем может быть причина, что рожденные в русских семьях становятся вот могут становиться врагами?
Ой, вы знаете, у нас в России 100 лет назад, ну и чуть больше, очень много было русских террористов. И в честь всяких русских террористов очень много всяких улиц названо. В Москве целый район назван в честь террориста. Войкова. Это настоящий был террорист. Метро есть Войковское, так сказать, улицы Войковские. Поэтому что тут? Русские тоже бывали террористы. И очень часто. Достоевский даже это описывал. И вот мэра Москвы Сергея Александровича, дядю императора, убил террорист Каляев, тоже русский. Тоже на нашей почве до революции, революцию готовили террористы. Там не только были русские, всяких было национальностей там немало. Вот. Трудно сказать, кого было больше, инородцев или русских, но русских было достаточное количество. Поэтому распропагандировать можно любого человека. Поэтому что могло? Да очень даже просто. Или, например, вот разве не террористы убили в Казани моего, ну, можно сказать, друга Валиулу Якупова? Террористы. А у нас сколько убито имамов? Больше 100 человек за эти последние 20-летия по всей стране. Кто их убил? Русские, что ли? Нет, свои же. Распропагандированные ваххабизмом татары могут убивать, чеченцы, дагестанцы, там вот аварцы, лезгины, там карачаевцы. Так им объясняют, что вот надо строить халифат, а для этого нужно убивать прежде всего традиционных мул нашего отечественного ислама. Они вот неправы. А там вот эта секта, которая действует, созданная американскими спецслужбами вот, в Саудовской Аравии. Вот это все настоящий ислам. Их используют в темную и в Сирии. Что? Арабы убивают арабов. Это же зависит от того, что у человека в голове, а не какой национальность. Им их наставники объясняют, что это плохие мусульмане, неправильные. Надо, самое лучшее, это их убивать. Так что это у нас на русской почве сколько угодно. И наше, и правительство, и мэры городов, они поддерживают этот терроризм. Кто объявил красный террор? Ленин. Так вся страна утыкана памятниками Ленина. Старинный город русский Симбирск, он называется Ульяновск в честь него. Это вообще город, прославляющий терроризм, потому что главный терроризм. У нас огромный проспект в Москве, вот мы сейчас на нем, тут рядом находимся, наша студия, наш монастырь, из которого мы ведем вещание, он ленинский. Это же прославление террора. Если главный террорист страны у нас в почете до сих пор, ему венки возлагают. Это возлагают же и, ну, не просто трупу, а возлагают именно ему как человеку, его деятельности. А его главная деятельность заключалась в ужасающем терроре без суда и следствия. Так что что тут? У нас в стране террор на терроре сидит и террором погоняет. Поэтому у вас в Царицыне разве нету улицы Ленина? Поэтому если один верный ленинец подготовил другую верную ленинку, и она взорвала автобус, это очень в традиции, так сказать, нашей революции отечественной. Поэтому что тут? Все очень закономерно. Вместо того, чтобы все это вычистить, люди говорят, денег нет. Интересно. На космос есть деньги, на Олимпиаду есть деньги. Там, для того, чтобы цветы высаживать на один сезон в городах, есть деньги. А для того, чтобы вывески поменять, там денег нет. Это вообще странно. А Свердлов? В каждом городе есть улица Свердлова. А что, это что, не террорист, что ли? Причем такой террорист, он вообще Ленина хотел убить. Это с Фаней Каплан, это все уж он организовал при борьбе за власть. И Фанечку свою родную, так сказать, расстреляли, хотя она и не могла быть террористкой, она вообще слепая была практически. И тут же раз и сожгли, и тело на следующий день прям поторопились. И, да, Господи помилуй. А у нас в честь террористов в каждом городе, в каждом поселке всякие эти улицы Урицкого, улица Минжинского, а это что? Остается только улица Берии, Николая Ивановича Ежова и Гитлера с его Гиммлерами там со всякими сделать, и тогда вообще будет все нормально. Почему нету площади у нас, как называется, вот этот, Бен Ладена? Если уж так любим, почему вот террорист, он мировой же, и революция мировая. А что такое революция? А революция – это массовый террор. Поэтому тут, голубчик мой, нечему удивляться. Пока сама страна, народ, начальство вот, ну, не осознает, что мы живем в атмосфере террора. Он террор, он с каждой улицы на нас смотрит. Надо либо стать Иванами, не помнящими родства, ну, как бы забыть всю историю свою. Вот новый учебник написать, как Владимир Владимирович говорит. Вот, и вообще это забыть. Все у нас отлично, все хорошо, никаких терроров не было. Но, извините, уже мы же помним, мы знаем, и детей своих учим, и так далее. Никуда от этого не денешься. Поэтому этот несчастный мальчик, он плод пропаганды. Поэтому он и просто органическое продолжение, к сожалению, нашей русской истории, только ее последней главы. О чем, конечно, я очень сожалею, потому что безумно убивать невинных людей и надеяться на то, что Господь примет эту жертву. Либо этот Господь какой-то очень злой, а этот злой – это только шайтан, сатана. Это сатана, который показан в Библии под образом змея, который хочет погубить человека. Вот змей, он всегда бывает вот таким... символом такой опасности, особенно в Востоке. Поэтому Моисей сообщил вот эти сведения именно в образе такой притчи, что вот он со змеиной хитростью. И вот так же подползает к человеку пропаганда. Человеку так перестраивают мозги, что он думает, что убивая студентов там, которые едут в свой вуз, домохозяек своими авоськами, бабушку-пенсионерку, он что-то делает доброе для Аллаха. Нет, этого просто не может быть. Он делает доброе только для шайтана. Почему? А потому что он и дитя шайтана, и слуга шайтана. И вот для дьявола очень важно так человеку запудрить его мозги, чтобы он, делая зло, думает, что он делает добро. Вот. Поэтому парни это, конечно, все равно поймают, раз лицо его известно. В общем, о нем можно только пожалеть.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Давайте третий раз.
Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы читать молитву задержания, нужно ли брать у батюшки благословение?
Вы знаете, я такую молитву не знаю. В моем молитвословии ее нет. Ты не знаешь такую?
Знаю, батюшка.
Знаешь, ну тогда ты расскажешь.
Задержание от злых духов, которые... Ну, якобы человеку ограждает от воздействия злых духов. Есть такая молитва, да. Ее не печатают в обычных молитвословах, таких вот расхожих, но она встречается. В полном молитвословии он есть.
И мне там сказали, что вот, чтобы читать именно эту молитву, то нужно обязательно брать благословение. То есть я не придумала сама это.
Нет. Понимаешь, какое дело? А что тебе так вообще страшно к батюшке, что ли, подойти-то?
Ну, мне хотелось бы ваше мнение, потому что мнение...
Ну, у меня в молитвословии... У меня же в молитвословии такой молитвы нет. И я...
То есть вы не читаете этой молитвы? И не рекомендуете ее читать? Или как?
Как я могу рекомендовать то, о чем я ничего не знаю? Вообще не представляю, как-то человек может вообще что-то такое задержать. И в моем молитвословии... Я пользуюсь молитвословом, он вообще... ему 300 лет уже. Старинный такой, 18 века, у меня на плотной бумаге такой. А вот такой молитвенник, ну вот отец Александр знает, можете у него спросить. Он вам рекомендует. Ты читал такую молитву?
Читал, да.
Ну вот, пожалуйста.
Нет, ну так нужно брать,
миленький,
или можно читать самим?
А я не знаю, не читал, не могу рекомендовать. Вот отец Александр, если ты его упросишь, он тебе...
Ну, пусть отец Александр мне ответит, для меня это важно.
Ну вот, я тоже, я и отправляю.
Читайте.
Спасибо. Спасибо.
Как все просто-то, Господи помилуй.
Батюшка, какая должна быть мотивация сейчас, в наше время, чтобы рожать больше детей? Так посмотришь, чем дальше, тем страшнее.
Ну, если так страшно, тогда вообще не надо рожать. А для этого и не надо и жениться. И так апостол Павел говорит, оставайтесь так, как я. А он не женился, оставался девственником всю жизнь. Но он это делал не потому, что ему было страшно. Он был бесстрашный человек. А потому, что все свое время и силы хотел отдать на служение Богу. Вот. А какая мотивация? Мотивация, она содержится в Библии. Первая заповедь, которую Бог дал человеку – плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Это... Вот девочка сказала, не я придумала. Господь сказал. А выше мотивации, чем заповедь Божия, вообще не существует.
Бог повелел, потому мы исполняем эту заповедь.
Конечно.
Но что ждет наших детей, при том, что зло, оно просто...
Ждет наших детей две вещи, даже три. Жизнь... Болезнь и смерть. Во второй части – воскресение и наследование. Либо Царство Небесное, либо его отвержение.
Все силы дьявола направлены на растление душ детей и молодежи.
Поэтому, когда священник крестит молодежь, или пожилых людей, он призывает «дунь и плюнь на него». Вот у него все силы направлены, а ты «дунь и плюнь на него». И занимайся своим христианским делом.
Но при этом сатана использует все технологии человеческие. Ребенка с самого рождения. То есть окружает...
Это не, он не технологии использует, он использует людей, которые владеют технологией, как инструмент.
Человек рождается в человеческое общество, а это общество заражено. Все вот просто...
Ну так как... и чего? Дело в том, что каждое новое поколение, его же можно воспитать совершенно вне этой заразы.
Каким образом, батюшка?
Потому ну как, что... все отцы договорились воспитывать детей по-христиански. И все. И у нас будет совершенно другое поколение.
Вы всегда говорите, что, увы, поколение современных мужчин – это совсем не то, о чем мечтается.
Ну, к сожалению, да.
Поэтому а как отцы сейчас договорятся?
Я не знаю, но, во всяком случае, с помощью социальных сетей сейчас гораздо проще договориться.
Создать такой клуб православных отцов.
Ну, такие уже есть, вообще-то.
Есть, да?
Есть.
Многие боятся сейчас, батюшка, боятся из...
Боятся, вообще-то, православному человеку полагается только двух вещей – Бога и греха. А все остальное – это уже бояться грешно.
Тут сейчас был такой интересный вопрос по поводу боязни. Одна женщина пишет, что вот «Не могу понять пока, как любить Бога. Я его боюсь. Боюсь попасть в ад, боюсь не понять его воли, боюсь грешить. А как мне полюбить его? Не бояться, а именно полюбить».
Дело в том, что это никак. Это происходит постепенно. Когда взаимоотношения с Богом налаживаются, то человек начинает Богу служить, а Бог его человека благодарит за это. И в результате этих взаимоотношений человек начинает любить.
Появляется страх Божий.
Ну да. И вот человек проходит, известно, это из святых отцов, три стадии. Стадия раба, это когда он боится. Стадия торговца, когда он говорит, вот, Господи, ты мне, я тебе. Я тебе три акафиста прочту, а ты уж будь добр, встань в торговле. А третья сына, который просто как для отца служит для него и ничего не просит взамен, а Господь уже сам.
У нас еще один вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Добрый вечер. Это вас беспокоит из Белоруссии, Борисов. Я бы хотела задать такой вопрос. Вот смотрите, при крещении ребенку дается каждому, ну, каждому человеку при крещении дается ангел-хранитель. А при наречении имени... Вот, например, в молитвословии, например, 5 января, есть Иоанн Новомученик. Ребенку можно предложить житие Новомученика для примера. Или можно, например, предложить житие Иоанна Богослова, Иоанна Златоуста. Или можно ребенка назвать в честь дедушки, живущего, усопшего, как по канону правильно.
У нас в русской традиции мы называем в честь святых, но именно конкретного святого. Может, новый мученик Иван, или ну, Иоанн Богослов, или Иоанн Предтеча, вот, или Иоанн Златоуст. У нас на Руси Иван было самое распространенное имя. Почему? А потому что много было святых с именем Иоанн, вот, и поэтому чаще встречалось. И поэтому вот называли в народе Иванами, потому что кто на какой день родился, таким именем и называли.
Многие считают, что нужно того, кто ближе ко дню рождения. Или это не обязательно?
Не обязательно.
То есть, кого человек, ну, родители, скажем, знают, почитают.
Ну да, вот хотят вот в честь этого святого. Никаких тут трудностей нет. Когда человек не знает, в честь кого его назвали, тогда смотрит на имени после рождения, ближайший святой с этим именем.
Ну, так часто было именно в такой русской церкви, дореволюционный, когда батюшка открывал месяц слов,
да,
и говорил, будет такой-то.
Да.
И вот и назначал. Свекровь заболела раком, не выдержала сильных болей и покончила жизнь самоубийством. Можно ли считать, что она была невменяема в тот момент и молиться за нее в храме?
Просто так считать нельзя.
Да.
Это, если она была психически больная, тогда можно. Если она не была психически больная, тогда нельзя.
То есть сама болезнь...
А считать, ну, у нас часто там даже дети, когда ругаются, говорят, ну, ты псих. Но это же не значит, что человек псих. Это диагноз, поставленный людьми, он неправомочен.
Врачом должен быть.
Ну да. Должно быть явное свидетельство. А то каждый будет считать. Это совсем не так. Ну, люди обычно знают, из семьи живет душевно больной человек. У него бывают такие тяжелые состояния. Вот он, ну, как-то упускает больного. Потому что нужно, конечно, когда в острые моменты его в стационар и там терапия, там он может жить очень долго. Когда снимать эти такие тяжелые состояния.
Спасибо, батюшка, нам пора прощаться.
Все. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо вам за ваше внимание и за ваш вопрос.
Всего доброго, до свидания.